У нас закончились, во всей стране закончились вот эти вот эти бобы в томатном соусе.
О, боже.
Да, то есть вот эта вот часть, то есть full English breakfast, да, в котором должны быть вот эти вот бобы в томатном соусе, их больше нет. Есть отдельно бобы, есть отдельно томатный соус.
Проблема капиталистического общества.
Ну что мне теперь смешивать самому руками, что ли, все это?
Ну как ситуация в Гоа? Бьют ли там русских палкой за нарушение карантина? Что происходит?
В Гоа русский go home.
Слушай, ну я слышал такое, видел тоже видосы. То есть, наверное, такое где-то есть, но в принципе все говорят, что Гоа — это не Индия. То есть Индия, она другая, Гоа вообще не то. Например, здесь в Гоа продается бухлишка, вроде как в остальной в Индии нет. То есть на пивке, на пиве написано, что для продажи только на территории Гоа. То есть Гоа немного другая тема. То есть здесь как бы очень много туристов, и туристов, конечно, никто не трогает палками. В остальной Индии, да, там как бы куча разных штатов. Я так понимаю, туристы есть где-то в районе Дели, там в Мумбаи еще, может быть. А вот там, где откуда эти видосы страшные, я так понимаю, там мало туристов должно быть.
Ну, большинство видео, которые, по крайней мере, я видел, они все именно в районе Дели, то, что именно в Дели. Ну, то, что там огромное количество людей, они приезжают в большой город на работу. И сейчас, так как это внезапно ввели в этот карантин, соответственно, вся работа отменилась, и всем этим людям стало, во-первых, нечего делать, во-вторых, у них нет денег, ну и, соответственно, нечего есть. Поэтому они все внезапно ломанулись, собственно, назад по своим, ну, домой, в деревне. И вот как результат вот этого там начался какой-то трэш.
Слушай, да, да, в Гоа очень много есть вот индийцев, но которые из других штатов приехали. И они вообще, в принципе, все собирались там к концу марта уже уезжать, потому что как бы сезон заканчивается. Но вместо как бы плавного окончания сезона прям резко все закрыли. И да, конечно, тоже все начали разъезжаться, но все-таки закрыли границы штата. Никто не может уехать, в принципе.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск карантинного иммигрант-каста. С вами я, Александр Савин, вещаю из блокадного Лондона, и также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И сегодня у нас специальное включение из Индии с Маратом Сайтаковым. Привет, Марат.
Привет, всем привет, ребят. Спасибо, что позвали, очень приятно.
Слушай, может быть, расскажи тогда вкратце о себе, так сказать, кто ты, чем ты занимаешься и как ты оказался в Индии?
Кто ты по жизни, скажи, как у нас говорят в России.
Я давно уже занимаюсь разработкой. Где-то у меня примерно что-то лет 8, наверное, опыта именно мобильной iOS-разработки. Я пишу программы для айфона. И я уже года 3, наверное, работаю на удаленке.
100%.
Да, ну то есть я в Москве какое-то время был в начале своей карьеры удаленщика, ну а потом стал путешествовать по всяким Азиям, и вот сейчас в январе я приехал в Гоа, то есть я здесь в Индии, в штате Гоа, в деревне Арамболь нахожусь, то есть я давно уже готов был отсюда свалить, но тут все закрыто. Ну, закрыли границы штата и вообще границы Индии закрыли.
Ну, вот это интересный как раз момент, то есть ты там, так как ты там с января, расскажи, так сказать, как вся эта ситуация, ну, эскалировалась.
Надо пояснить, что вот Арамболь такая, ну, как бы ее называют как бы деревней, но это на самом деле вроде так и есть. То есть это 2 часа езды от аэропорта, то есть это достаточно далеко, но при этом это такая деревня, куда вот приезжает выступать группа «Аквариум», например, и БГ, Борис Гребенщиков. То есть в январе как раз был концерт, и я из Пхукета прилетел в Гоа вот на этот концерт. Там концерт потом сорвали менты в середине, но как бы вот это вот Арамболь, вот он такой, здесь как бы много всяких концертов происходит, тусичей, всяких диджеев приезжает, но при этом такая маленькая деревня.
Погоди, концерт Гребенщикова в Индии сорвали менты?
Да, в январе, вот 18 или 19.
А чем он не угодил-то?
Точно неизвестно. Там, короче, посередине концерта там сидит БГ, играет, выходит, значит, организатор, к нему что-то на ухо шепчет, БГ говорит там: «Ребят, сорян, тут то ли инопланетяне, то ли что-то такое», и уходит. И да, потом, короче, организатор говорит, что вроде как религиозным общинам мы тут мешаем, типа, молиться, и так как религиозные общины очень важные, то на 15 минут надо прервать концерт. Ну и потом как бы прошел час-полтора, и ничего как бы не началось и не продолжилось.
Удивительно.
И в это время там на сцену выходили менты, короче, забирали колонки и уносили.
Может, они думали, что это какой-нибудь эзотерические русские песни, и там, не знаю.
Ну, БГ же, он же сам что-то вроде, я не знаю, он же сам по себе, в общем-то, божество.
А, ну да, кстати.
Типа того, да. Ну, то есть непонятно, что случилось. То есть потом я что-то в Инстаграме спрашивал у организаторов, типа, там, а что хотели ребята, которые пришли? То есть, может, они денег хотели? И организаторы ответили, что как бы если можно было бы решить проблему деньгами, то они бы ее решили. Но, видимо, там что-то такое, что-то другое, непонятно что.
Угу.
Короче, не знаю, почему сорвали концерт.
Ну, ты с тех пор, типа, там и живешь.
Ну, то есть, да, тут еще начали друзья подъезжать тоже в Гоа, и потом я еще некоторым сказал, что я здесь еще буду какое-то время, и они тоже там собрались, купили билеты. Короче, типа, месяца полтора я здесь был, потому что всем сказал, что я здесь, и все начали приезжать.
И это где-то уже февраль, типа, да?
Да, это уже февраль, там конец февраля уже ребята приехали, и уже начали уже разъезжаться, и, в принципе... Там еще у нас у другана был день рождения у моего. Короче, и мы тут решили его справить всей Индии, потому что в Индии в этот же день праздник Холи, где индийцы разбрасываются красками, порошок с краской, короче. И, короче, я уже к 10 марта, в принципе, собирался уезжать. Но к 10 марта ситуация очень сильно изменилась в связи с пандемией. Да, здесь такой плохой интернет, что да.
Как ты вообще работаешь с таким интернетом?
Ну вот, очень тяжело. То есть я давно отсюда хотел уже уехать. То есть Гоа, ну вот, Индия, Гоа, я бы не сказал, что место там хорошее для зимовки и для работы. То есть вообще нет, потому что интернет очень плохой. Что мобильный, что Wi-Fi в любом месте. Короче, Холи — это когда индийцы, типа, съезжаются в разные популярные места и типа, начинают весь день разбрасываться красками. Эти краски, как мне рассказали, это то, что на фабриках используется для покраски материалов, там, одежды, вещей. Вот, но они ими просто разбрасываются. И все такие раскрашенные ходят. В принципе, на фотках это симпатично, но на деле я бы не хотел, типа, в этом участвовать, я в этом не участвовал. К Холи, вот после Холи, в принципе, уже был план разъезжаться, и те, у кого были билеты, уже разъехались из моих друзей. А я вот как раз тоже думал, куда. И в это время, в принципе, вот ситуация с вирусом так... как-то начала накаляться, особенно в Азии, что я не знал, типа, куда поехать, а потом закрыли границы, и вот я здесь.
Ты не планируешь никуда уезжать теперь? Я так... Ну, то есть у тебя нет возможности больше теперь уехать, да?
Да, сейчас уже ничего не летает никуда, но карантин введен на 21 день, там, в отличие от Москвы, где он введен как бы бессрочно. Здесь он введен на 21 день, то есть до 15 апреля. Я надеюсь, что 15 апреля откроются границы, и я, в принципе, вот сейчас выбираю, куда я дальше поеду.
Да, да, и какие варианты?
То есть я, в принципе, думал вернуться на Пхукет назад, то есть там тоже, в принципе, ситуация сейчас такая разворачивается, как будто бы все только начинается. И я решил, что вот такие места, как Сингапур, они вроде смогли совладать как-то с вирусом, и вроде у них там все не особо развилось. И, в принципе, если там будет открыто к тому моменту, я, наверное, туда поеду. Но это не точно.
Слушай, расскажи, а как карантин вот в Карамболе выглядит? Типа, что закрыто, как там все устроено?
Слушай, это очень странно. То есть мне кажется, что индийцы как-то слишком буквально как бы все восприняли. Я не знаю, то есть они закрыли просто вообще все, прям совсем. То есть в первый день было... То есть вообще все было закрыто, не было никакой еды, ничего. И кроме того, еще и цепочки поставок все отрубились тоже. То есть я пошел в кафе, где я обычно, типа, завтракал, и этот Ади, хозяин кафе, говорит, что, типа, сорян, у меня нет никаких продуктов, там все такое. Это удивительно, то есть непонятно, почему они так серьезно восприняли. Настолько серьезно, что, например, прачечные закрыли. То есть обычно я там отношу там пакет, на следующий день возвращаюсь, уже, ну, меня возвращают чистое белье, да, и как бы вот они даже прачечные закрыли, хотя непонятно, такой вроде take-away, такой бизнес тоже не работает.
А что ты ешь, так сказать, теперь?
Через какое-то время, там, дня через два, через три, видимо, как-то все одуплились, мне этот, типа, чувак в WhatsApp скидывает, как бы, меню, что там у него на завтрак. Обычно это какое-то одно блюдо, которое он может, как бы, готовить из доступных продуктов. И вот там, например, индийский завтрак — это, типа, такая лепешка с картофелем внутри и яичница. И вечером там что-нибудь быть, типа, рис там с курицей, какой-нибудь... А, чикен карри, конечно. Здесь все карри.
То есть это все на вынос, но в тех же самых местах, которые закрылись?
Я бы сказал, что вот из того, что было открыто, сейчас и потом закрылось 99%. То есть вот 1% каких-то мест, там, по знакомству, ты можешь, в принципе, прийти и сказать что-нибудь на вынос. То есть это не так... Вот я вижу новости там из Европы, да, что магазины, в принципе, просто переходят... в смысле, рестораны переходят на take-away, и как бы там работают службы доставки и все такое. То есть здесь доставку как бы еще не изобрели. Нужно пешком пойти, и тебе там откроют дверь, скажут, типа, что надо.
Окей. Слушай, а как там вот... Там же, наверное, много туристов. Насколько я помню, Гоа, там всякие дауншифтеры оккупировали русские. Как они там выживают с этим всем?
Тут, да, есть... То есть мне недавно там рассказывали тоже, что здесь есть, в принципе, такое южное Гоа. это где чуть, это как Пхукет, вот там типа чуть побольше русских и все такое. И там они вроде как все съехались там в одну гостиницу, там бухают, все, как, вот сейчас, вот в данное время. Там устраивают, короче,
пир во время тусичи.
Да-да-да, то есть там как бы никакого вируса буквально нет. А здесь в Рамболе, я не знаю, куда все делись, реально по улицам, если вот выйти, пройтись, то просто никого нет, все закрыто. То есть здесь прям ничего не происходит.
Ты вообще как отчаялся? Или какое вообще твое эмоциональное состояние совсем?
Ну, мне только не нравится, что интернет плохой, а так... слушай, ну, на самом деле, как бы здесь же... не, то есть отсюда летают, как и отовсюду, всякие гуманитарные эвакуационные рейсы. То есть пишешь заявку там или письмо в посольство России в Мумбаи, то есть Мумбаи отвечает за Гоа, территория. Тебя там добавляют какие-то списки, когда списки набираются, как бы прилетает самолет и забирают. Если как бы очень хочется, можно улететь в Россию, это не проблема. Там раз в неделю что-нибудь точно летает. Даже если все закрыто, то там как бы согласовывают и улетают. Если захотеть, можно улететь, но я не хочу.
Я буквально вмешаюсь на секундочку. Есть чатик про пленочную фотографию Павла Косенко, где Павел Косенко, с которым мы однажды записывали эпизод, он упомянул то, что он, в общем-то, уже переболел коронавирусом, и он упоминал симптомы, все, и что, ну, и его семья, и там все как-то было очень тяжело, но это все было еще в районе Нового года. И вот в этом чатике тут человек, не буду называть как бы имен, но он написал примерно так. «У меня перед Новым годом симптомы были один в один. Вообще я очень редко болею, тут прижало, аж страшно стало. Думал, у меня воспаление легких. В итоге пил 3 дня и отпустило».
Наверняка с Гоа чувак пишет, я думаю.
Повезло. Тут еще один из ребят, который сюда к нам прилетал из Бали, то есть он был на Бали, но так как мы все ребята собрались здесь в Гоа, он прилетел сюда. И я прям лично смотрел его паспорт загран. Короче, он на Бали из Москвы летел с пересадкой в Ухани. В январе. Или в декабре.
В январе.
Наверное, в декабре, да.
По-моему, в январе они уже закрыли Ухань, да.
Мара, слушай, расскажи, как ты вообще типа докатился до жизни такой? У тебя где дом-то вообще? Ты перекати поле.
Слушай, хороший вопрос. Я не знаю. То есть, ну, я вот летал в командировку в Москву из Пхукета. На Новый год. То есть у нас там устроили корпоратив.
Мне кажется, сейчас такая 90% слушателей подкаста такие, вот скотина.
То есть компания наша устраивала корпоратив, а кроме того, еще и там, как это, нужно было, короче, собрать офлайн-митинг, и, в принципе, собрали всю команду, которая была на удаленке, собрали в офисе. И мы там штормили, типа, 2 недели, занимались прям делами нужными по работе. Вот, но так...
Мне кажется, в России говорят, штормило 2 недели обычно, а не штормили,
да,
ну ладно.
И вот я был в Москве, ну то есть я вернулся там в квартиру свою, там пожил 2-3 недели, что ли, и в январе улетел обратно на Пхукет. То есть, в принципе, у меня там дом, конечно, там родители, друзья, но мне кажется, что вот изолироваться в карантине лучше в Гоа, потому что если бы я прилетел сейчас в Москву, то я бы, конечно же, не сидел бы дома, наверняка я бы тусил. А тут в Гоа как бы все закрыто, делать нечего, сидишь.
Ну, самое главное, что, я так понимаю, в Гоа нету полицейских с палками, потому что вот это вот, мне кажется, самое радикальное такое решение было, то, что в Индии они придумали, то, что люди не понимают, нужно их бить палкой.
Ну, такой, да, аргумент, как бы, чтобы был доходчиво, чтобы, ну да.
Как бы штрафы, что там еще придумали в мире, это как бы плохо понимаю, а когда у человека палка в руке, и он тебя ей бьет, ты такой, блин, надо было дома оставаться.
Я посмотрел всякие фоточки, там вообще, на самом деле, кажется, что с этим карантином в индийских полицейских вылезли какие-то самые низменные чувства. Они сажают людей в клетку такую, как для свиней, и возят их на тракторе, ну, типа, развозят по домам. Нарисовали на асфальте такие круги, где должны люди стоять при покупке там в магазине. Если ты случайно выступаешь за него, подбегают и бьют тебя палкой. И я видел такую просто эпическую фотографию, когда полицейский одной стороны, одной рукой бьет палкой человека, а с другой прижимает телефон к уху. То есть он типа даже с мамой разговаривает, даже не отвлекаясь телефона, просто лупит кого-то. Как это вообще может быть?
Работа.
Слушай, я не видел таких фотографий, но вполне, наверное, такое может быть. Ну слушай, а вот это вот расчертить на полу места, где стоять, такое, это же сейчас везде вообще. То есть мне показывали фотки из университета из Австралии, там моя подруга, тоже у них там типа место, типа на полу отмечено, где кто должен стоять с этим, с интервалом в 2 метра. Ну, не, конечно, ну, если...
блин, короче, во что мы превратились?
Если ты выйдешь, тебя, конечно, не побьют, наверное, в Австралии.
Может, на тебя бросят паука там или змею тебя швырнут.
Летучая мышь. А что, в Австралии все еще университеты открыты?
Не, университеты закрыли, но у меня подруга там живет в общаге, и, соответственно, вот в общаге там работает столовка, но вот, но там нельзя сидеть за одним столом ни с кем, и нужно стоять в 2 метрах друг от друга. Ну, то есть такое. Как, ну, я так понимаю, сейчас везде так.
Ну, вообще везде уже все закрыли. Ну, окей. Ну, под везде я имею в виду, как бы, у нас, но я понимаю, что у всех все возможно по-разному. По-моему, есть все еще страны, где это считается массовым психозом.
Белоруссия.
Таких стран все меньше и меньше. Ну, да-да-да. Белоруссия, и, по-моему, в Туркменистане официально запрещено говорить слово «коронавирус» и упоминать его везде.
Я вообще считаю, что Туркмения — это страна, победившая постмодернизма. Ну, то есть такой просто запретили коронавирус, и все,
да,
все
выздоровели. Да, его просто нету, как бы, и он запрещен.
А все такие, блин, а так можно было, что ли? Они такие, ну, камон, чуваки, мы в будущем, у нас все можно, делайте как
мы. Все можно, да, да. Да, во всех медиа запрещено употреблять, соответственно, полицейские не могут, то есть они, полицейские могут тебя вроде оштрафовать, но не могут упоминать за что. То есть...
Тоже читал, что там, если в маске выйти во двор, ну, типа на улицу в Туркмении, то тоже тебя там чуть ли не арестуют.
Нечего распространять панику.
Поддался психозу, да.
Марат, слушай, а вот расскажи, как твой номадческий быт выглядит? Вот ты сколько лет... Сколько ты в Москве уже не живешь, получается? 3 года?
Слушай, ну вот в прошлом году я в Москву заезжал летом, типа на месяц что и на 2 месяца, типа того. И, ну да, но... То есть я недавно об этом подумал, что я реально 10 месяцев не был в Москве.
А как вот ты, типа, уехал в Тай, и у тебя был чемодан вещей, тебе хватило, и ты не устал на одну и ту же одежду носить? Не знаю, как это вообще выглядит? Вот расскажи, я еду на 2 недели куда-то, у меня огромный чемодан, и типа я такой, блин, а что, я второй раз одену эту рубашку, что ли? Как это? Типа, а я захочу везти обратно 40 килограммов кофе, как это делать? Как у тебя вообще выглядит быт? Вот как что-то с собой берешь, как это все устроено?
Ну вот, кстати, обратно, да, это любопытно. То есть я когда там покупаю какой-нибудь чай, кофе, кстати, я не знал, что в Таиланде делают кофе, но вот я купил, тоже привезти в Москву. Вот, как бы, да, это уже сложить в мой чемодан сложно. А так, ну, кстати, я вот сейчас с вами даже говорю в микрофон Shure SM57, типа такой персональный микрофон. У меня к нему есть, значит, аудиоинтерфейс, я тоже с собой все взял. Как бы в теплых странах чуть полегче, то есть, ну, там, несколько шорт, футболки, что, зубная паста, зубная щетка, то есть это не так много вещей, в принципе. Ну, и там одни теплые вещи какие-то, одна толстовка, но это на крайний случай, на какой-то редкий. А так-то просто, типа, шорты и футболки, которых у меня много, я их, типа, периодически стираю, каждый день ношу чистенькую. Не вижу с этим никаких проблем. Почему тебе нужно много вещей?
Слушай, я сам не знаю, это хороший вопрос, фиг знает. Мне все время кажется, что... Ну, во-первых, я устаю от одной и той же одежды. Например, там, носить одну и ту же рубашку там на протяжении месяца мне было бы скучно, не знаю, я как-то на... У меня почему-то вещи еще как-то все очень быстро занашиваются, как-то рвутся, все затираются, фиг знает. Может, я какой-то не такой, не понимаю. Ну вот, а еще хочется все время чего-то вот, какого-то уюта. Я нигде не могу ощутить чувство дома, например, если я снимаю какую-нибудь там, могу представить, я снимал квартиру в Японии на месяц, мы с Аней снимали, и все равно не хватало там какой-нибудь, не знаю, книжки любимой там, или статуэточки какой-то, или еще чего-то, и вот все время чувствуешь какое-то напряжение, у тебя нет такого? Ну, типа, ты не дома.
О, вот это, кстати, круто, да, хороший поинт. Я не знаю, то есть, в принципе, я когда в прошлом, что ли, году приехал в первый раз, ну, то есть я в Таиланд приехал 2-й раз, но на зимовку в 1-й раз я приехал только год назад. И я тогда вообще впервые в жизни снял, вообще, типа, арендовал жилье. То есть я никогда в жизни такого не делал. И там я снял дом, пожил в доме, понял, что мне не нравится вот такой дом, который там стоит на земле, и потому что за ним слишком много надо ухаживать, что-то там постоянно то муравьи какие-то, то гекконы заходят. То, вот, в общем, это мне не понравилось. Поэтому в этом году я снял уже в кондоминиуме. Это как бы, как это называется, доходный дом. Типа снял там такую, ну типа квартиру как бы, апартаменты. И это было получше. То есть я не могу сказать, что я там чувствую себя дома, ничего такого нет, но просто живу и живу. То есть если есть работа там и какие-то путешествия там на выходных, в принципе, неважно где. То есть я в этой квартире, в принципе, только там ночевал. Кстати, вот забавно, что даже если ты работаешь как бы на удаленке, то у тебя все равно есть как бы будни, когда ты со всеми на связи там, и выходной, когда типа ты можешь выходить.
Ну да, это на самом деле большой какой-то поинт, как мне кажется, что люди думают, что удаленка — это вот типа, ну я не знаю, как бы ты, у тебя такой отпуск с элементами работы, ты можешь иногда сидеть в зуме немного. Это, блин, точно такой же рабочий день с утра до вечера, сидишь, фигачишь, я вот сколько лет уже работаю без офиса. Я не знаю, кажется, я вообще 14 лет работаю. Мне кажется, что я в офисе полгода сидел. Ну, год, может, максимум за все это время. Ну вот, и у меня точно такой же рабочий день, ненормированный практически, как в офисе у людей. Фиг знает.
Ну, единственное, что сейчас многие говорят то, что внезапно весь мир перешел на удаленку, но многие люди, мне кажется, справедливо замечают то, что сейчас происходит, это не, на самом деле не совсем удаленка, это скорее, это все-таки экстремальная ситуация. Хорошо, если вам повезло, и вы как бы, у вас есть отдельная комната, вы там сидите в тишине, работаете, вам никто не мешает. Но у многих людей как бы, у них нет отдельной комнаты, у них есть дети, собака, партнер или что-то еще. Возможно, они даже болеют или вот это все. То есть,
несчастные.
Возможно, как бы у них нет, не знаю, туалетной бумаги. Или, и плюс все вот эта обстановка как бы, даже если у вас как бы, вроде как бы все есть, все как бог, все равно... определенное как бы, ну, давление присутствует со стороны новостей. Вот это все. Я новости, честно говоря, сейчас уже потихонечку стараюсь поменьше читать, потому что каждый раз открываешь, и там все в огне, и ты такой, и люди умирают пачками, и такой, пожалуй, я закрою новости. То есть вот это вот создает все-таки определенную такую атмосферу, так сказать, я не знаю...
Ну, нерабочую атмосферу создает, да.
Да-да-да. То есть удаленка, как бы она, это все-таки, когда ты, ну, не знаю, ты поработал, потом вышел, погулял, может быть, сходил куда-нибудь в ресторан, пообедал, опять же, встретился с друзьями в реальном мире. Всего этого нету сейчас, все изменилось, и то, что у нас сейчас происходит, это не совсем удаленка, то есть это удаленка, но она, это удаленка в условиях, в общем-то, глобальной пандемии. То есть такие вещи никогда в мире не сочетались за всю историю нас.
Ну да, тут, кстати, кажется, что немного действительно удобно то, что, ну, как бы я достаточно сознательно не завожу детей, жен, там, кошек, собак, ничего такого. С этим как бы проще. То есть я могу и поехать куда хочу, и там поработать могу. То есть меня в этом плане никто не отвлекает. А так, да, то есть все мои знакомые, вот эти люди с детьми, они не могут дома работать, они там идут в библиотеку, там еще куда-то, в коворкинг.
Но библиотеки-то закрыты.
Да, говорят, что люди вообще с детьми вешаются, просто работая дома. Дети такие, вау, офигеть, родить весь день, можно прыгать по ним. А ты такой, блин, в зуме сидишь с фоном.
Ага. А вдобавок, как бы, и там же, как бы, детей нужно продолжать обучать, потому что школы закрылись, а время-то тикает.
Часики уже не тикают, если дети появились, Саша, уже все, уже часики остановились.
Ну нет, может быть, у тебя остановились, но если у тебя есть ребенок в Британии, то как бы его нужно постоянно прокачивать, ну, в плане как бы образования, потому что иначе он не поступит, ну, как бы плохо закончит школу, не успеет поступить в нормальный университет, его жизнь будет испорчена как бы навсегда, и виной этому будешь ты, потому что ты не приложил усилий прямо сейчас.
Так, а вы думаете, это надолго, да, вот сейчас все, школы там закрыты? Если он недельку отдохнет...
Я знаю, это непонятно.
Мне кажется, в неделю не верят даже в России.
Я думаю, да, речь, мне кажется, про... Что-то кажется... Не знаю, из того, что я читал миллион разных мнений где-то, и у меня нет собственного, как обычно бывает, кажется, что мы до лета как минимум в каких-то таких полуограниченных условиях точно дотянем.
Блин, жестко.
Так что, Марат, готовься, короче, будешь до лета чикен баньяни и чикак там.
Да-да-да,
А чикен афгани есть.
Вдобавок, если вспоминать какие-то последние такие истории пандемии, когда была последний раз, типа, испанский грипп.
100 лет назад?
Да, 100 лет назад. Ну, в Лондоне в 1918 годах. Он же приходил там, типа, волнами. То есть он сначала прошел по Европе, потом он пришел в Британию, потом он ушел из Британии, пришел в Испанию, потом из Испании вернулся в Британию, и его назвали испанским гриппом. Хотя он к Испании, в общем-то, не имел никакого отношения. И мне кажется, то же самое может произойти опять же в этой ситуации. То есть это не совсем то, что как бы, как ураган, да, ураган пришел, все разрушил там и ушел, да, и все, он ушел, он не вернется, да, или землетрясение. То есть вот эта ситуация, которая у нас сейчас, она абсолютно уникальна в плане того, что она пришла, она есть, она может быть в какой-то момент пойдет на спад, и в какой-то момент, возможно, она пройдет порог, когда все опять откроют и скажут, типа, все можно. Но это не означает, что она как бы, во-первых, закончилась, и не означает, что она не может вернуться назад. То, что, как бы говорят, что может быть вторая волна, когда вернется как бы, сентябрь-октябрь, когда снова все похолодает. И этого никто не знает. И это предсказать абсолютно невозможно. То есть ситуация уникальнейшая.
Ты так радостно об этом говоришь, такой, мир катится.
Ну, нет, то есть, вот, как, блин, ну, с одной стороны, конечно, все это очень стрёмно. Но с другой стороны, стороны, это реально как бы абсолютно, ну, с антропологической точки зрения, это уникальнейшее событие мирового масштаба. И самое главное то, что так как нас всех во всем мире наконец-то что-то объединяет, мы можем все о чем-то таком поговорить, можно сказать, с человеком любой расы, любого языка, у нас есть о чем общее что-то, о чем поговорить. Мне кажется, это очень интересно.
Короче, Саша дал Далай-Ламу немного сейчас.
Я надеюсь, Далай-Лама не умрет, он такой старенький сейчас.
Марат, а чего ты, типа, ты дальше, ну, когда откроют там аэропорт в Гоа, ты полетишь, типа, в Сингапур? Или чё, как у тебя дальше жизнь-то будет складываться?
Ну, да, то есть, на самом деле, здесь была большая проблема с тем, что, короче, вот мой гестхаус, где я живу, его вообще, на самом деле, хотели закрыть, как бы, в конце марта, в связи с тем, что вот как раз ситуация с короной. Здесь, как бы, до того, как ввели вот этот 21-дневный карантин, здесь как бы в тестовом режиме начали закрывать как бы публичные места, где там рестораны всякие, все такое. Вроде как везде, там запрещают заселять новых туристов. И вот мой гестхаус собирали закрывать, и типа я должен был куда-то уехать отсюда, из него выехать. Так как вообще, в принципе, объявили карантин, я подумал, что ну раз объявили карантин, и штат закрыт, и вообще нельзя, и перелеты никуда не летают, то, скорее всего, мой гестхаус не закроют, потому что менеджмент хотел улететь домой, но теперь не сможет. Вот, и я как бы на это поставил ставку, при том, что все остальные мои соседи, они как бы стали искать, куда можно, куда здесь, в Арамболе, можно переехать, и переехали. А я не переехал, в итоге я остался один вообще в этом, во всем здании четырехэтажном.
Ого.
Да. И...
Ну, то есть изоляция, в общем-то.
Да. То есть это скорее хорошо, то есть у меня мало очень контактов. Вот. И отвечая на твой вопрос, Сереж, то есть я так понимаю, что если 15 апреля как бы снова откроют штат и откроют границы, и начнут летать самолеты, то мне точно абсолютно нужно будет выехать из этого гестхауса, потому что вот менеджмент, скорее всего, резко его закроет и свалит. Поэтому я не знаю, куда конкретно я поеду, но точно куда-то перемещусь. То есть, ну, я также посмотрю по ситуации, то есть, если в Сингапуре к тому моменту вообще будет все изи, типа, у них же сейчас очень на спад идет все заражение коронавирусом, и если прям их там вообще не будет, то я поеду там, не знаю, посижу в карантине 2 недели, там я видел фотки карантина в Сингапуре, типа, такой красивая такая гостишка, ну, это больница, но похоже на гостишку скорее, типа, с видом там на море, там пальмы, все такое, то есть, наверное, будет клево.
Это новый Airbnb должен быть, как это, карантинный Airbnb, ты выбираешь страну, куда поехать, по тому, какой карантин у них.
Типа того, да.
И типа, хороший ли Wi-Fi, какой вид, как кормят в карантине. И Airbnb, кстати, они что-то бьют тревогу, потому что у них, в общем-то, вся компания сейчас загибается, потому что, ну, никто не пользуется им.
Да, кстати, все туристические бизнесы. У Booking.com я тоже слышал что-то такое. Тут реально я... Вот, кстати, по поводу серьезности как бы отношения индийцев к этому, ко всему. То есть я думал, ну ладно, раз типа они так или иначе хотят закрыть гестхаус, то пойду-ка я поищу что-нибудь. И я, короче, прошелся в соседнюю гостишку, где этот номер на месяц стоил 100 тысяч рублей, рупий, сейчас это одно и то же. Это типа сколько? 1000, что-то 400 долларов, да, где-то около того. Мне там сказали, пожалуйста, покиньте нашу территорию, мы типа никого не заселяем, с букингом и все.
И палки такие схватили.
С букингом мы все типа отменяем все брони, как бы, чтобы не подвергать как бы существующих гостей опасности. И прям мне прям очень четко дали понять, что надо уйти. И я ушел. И понял, что лучше не выпендриваться, как бы посидеть дальше в гестхаусе в своем, пока его, ну, типа, пока можно.
То, что, опять же, с разных концов мира потихонечку сейчас начинается. То, что в Шанхае, если я не ошибаюсь, там сейчас началось вот эти вот настроения местных, то, что если видят, так сказать, европейского человека, ему говорят, типа, корона иностранец, go home.
Это в Китае?
Что там, как бы, в Шанхае, да. Я слышал в Шанхае, и, как бы, может быть, в Гонконге что-то такое. То есть, потому что в Китае сейчас ситуация то, что у них вроде бы что-то все пошло на спад, но у них вторая волна из-за прилетающих иностранцев, то, что они привозят с собой. И оно снова как-то вот... И вот поэтому, и мне кажется, местные медиа как бы это все активно афишируют, потому что им очень не нравится то, что коронавирус называют китайским вирусом. Ну, называют некоторые президенты некоторых стран, скажем так. Вот. И им это не очень не нравится. Они пытаются, мне кажется, повернуть это в сторону приезжающих иностранцев. Но что там в Гоа? Там как бы нет каких-то таких...
Нет китайцев у вас там.
Кстати,
настроений.
Кстати, в Арамболе китайцев не было с самого начала. Вот я в январе как бы прилетел. Здесь вообще реально нет китайцев. Это любопытно. Прям сразу после Пхукета это очень заметно. Я просто не общаюсь с индийцами особо. То есть, возможно, они думают, что от приезжих иностранцев, типа, распространяется коронавирус, я не знаю. Но по данным, которые я видел на начало, ну, где-то на середину марта, в принципе, там, где протестировали на коронавирус людей, почти 90% это были зараженные местные. То есть иностранцев либо не тестировали, либо у них не было этого вируса. То есть именно типа среди местных он начал распространяться активнее. И учитывая, что, в принципе, мне кажется, в Индии еще не...
Да, ну то есть в Индии уже активно тестируют людей или как там все это?
А, ну, конечно, да, здесь что-то там около миллиона протестировали точно, там, может быть, даже больше. То есть, где, конечно, тестируют, да.
Одним и тем же тестом тестируют, мне кажется, всех
просто. То есть, в принципе, да, когда я здесь был еще в самом начале, здесь на самом деле действительно в Индии очень грязно. Несмотря на то, что Гоа считается прям топовой Индией, где чисто, здесь тоже очень грязно. И концепцию гигиены здесь тоже как бы вроде еще не придумали. Поэтому, наверное, вирус распространяется активнее среди индусов, индийцев, чем... Ну, это мои догадки, я точно не знаю.
А то, что во всем мире сейчас призывают, типа, мойте руки с мылом, это в Индии как бы... Там есть какая-то пропаганда в плане...
Есть какая-нибудь вода и гигиена.
Да, или вода и мыло.
Ну, опять же, в Гоа все есть. В Гоа, типа, и вода, и горячая, и холодная, и мыло, все прекрасно. Ну, не, вы смеетесь, на самом деле здесь в Индии есть Amazon, типа amazon.in, где у него реально склады по всей Индии, там под Дели, под Мумбаем и прочее. То есть мне доставляют мои заказы там за 3 дня. То есть в России такого нет. В Индии как бы есть Амазон. То есть с водой здесь все в порядке. Здесь, кроме того, здесь приходят смс-ки типа от операторов всяких, что там чаще
вода
мойте
есть.
Руки.
Yeah.
Ну нет, в смысле приходит там don't touch your face, там wash hands и все такое. То есть это все здесь как бы информируется. Все. То есть как они этим пользуются, я не знаю, сами потребители, но информации дофига.
Приходит смс-ка с содержанием. Мы только что заметили, что вы дотронулись до своего лица, не делайте так больше.
Начнем ударим вас палкой.
Про эти палки бамбуковые, ну это как бы не шутка, это реально. То есть сейчас я все время, когда произношу слово индус или индиец, начинаю думать, правильно я произношу. Короче, индус — это типа что-то про индуизм, это какое-то религиозное название, какой-то индус, а индиец — это типа житель Индии. И если я буду ошибаться, то... Короче, сорян. Здесь у них есть реально такая тема, называется бамбу-массаж. Типа по-русски бамбуковый массаж, я не знаю. И я сам однажды видел, как это происходит. То есть реально собирается там 10, там 15, сколько угодно индусов с бамбуковыми палками вот такими, типа полметра, может, чуть больше в длину. Такие короткие палки, специально, чтобы удобно бить. И реально избивают какого-нибудь индийца тоже. То есть у меня есть видос, я как бы не шучу, я могу вам скинуть. Когда другой индиец в чем-то провинился, здесь как бы вот такие порядки. То есть они... То есть у меня на видосе там здоровый прям такой индиец, не знаю, килограмм 120, он, может быть, 100 весит. И вокруг него там 10 человек с палками его бьют. И он там в конце уже падает, его добивают. Это, ну, это вот... Реальная тема. Но к иностранцам, к туристам это не относится.
То есть это наказание, а не как в России веником тебя бьют?
Ну да, бамбуковый массаж — это да.
Ты там в своей рассылке последний раз упомянул что-то вроде... Что там, типа, что-то вроде рестораны все закрылись, но хорошо, что трюфели и вино подвозят домой.
Это правда. Только в гастролавках питаюсь. У меня Аня все шутит, что, типа, мы на карантине стали питаться лучше, чем без карантина.
А, да, многие мои знакомые, друзья, они говорят то, что они стали больше, типа, дома готовить и печь. Я, на самом деле, сам дома начал больше печь блинчиков. Тогда. И мне кажется, надо остановиться, потому что добром это не закончится.
У меня есть шутка, что мы из карантина выйдем одновременно толстыми и бедными. Ну, парадокс такой.
Бедными, но к тому времени, возможно, деньги уже будут иметь другой смысл.
Это правда. На блокчейне все будет.
Мы смотрим шоу Джона Оливера «Last Week Tonight» с Джоном Оливером. И еще есть еще такой чувак... Стивен Колберт, он тоже, как
да,
же, у него тоже
них.
Свой шоу. Вот. И вот, собственно, он, и Джон Оливер, и Стивен Колберт, они, ну, соответственно, все на карантине, они, поэтому они перешли. То есть они обычно снимают свое шоу в студии, у них там большие, ну, аплодисменты, аудитория, вот это все. Они сейчас перешли все домой, они снимают свое шоу из дома. Абсолютно потрясающе. И вот в последнем шоу, как бы, они поднимают вопрос именно того, что в Америке сейчас очень сильное настроение, то, что, ну, в, наверное, в ультраправых кругах, наверное, больше, настроение то, что нужно, типа, несмотря на угрозу смерти, нужно выйти на работу и продолжать работать, иначе как вы можете угробить экономику страны? И я никогда об этом не думал, но ведь действительно, то есть, как бы, то есть, ну, то, что вот страна тратит, типа, триллионы, и чтобы, ну, в общем-то, как бы спасти людей, чтобы люди, ну, не могут работать, но нужно как-то поддерживать экономику. И некоторые, как бы сказать, люди в интернетах, они говорят то, что нужно именно идти на работу, не бояться смерти, спасать экономику.
Ну, фиг знает, на самом деле сложный вопрос. Никого нет никакого однозначного мнения. Все одни говорят, другие другое. Я вообще, типа, никакого представления.
Насколько я читал, там, Сергей Гуриев, короче, про это точно тоже говорит, и он тоже основывается на каких-то там ссылках. Типа, короче, экономисты на самом деле посчитали, и получается, что, ну, от смертей, короче, типа, пока человек живет, его ценность для экономики тоже имеет свою цену. Как бы если все начинают помирать вот с такой тенденцией, как сейчас, то это даже будет дороже, чем экономика потеряет, пока она простаивает. То есть если она будет не простаивать, а люди будут работать и умирать, то это будет дороже, чем если остановить все.
Ну, грубо говоря, опять же, человек, если он, так сказать, живой, он, во-первых, он ходит в магазины и покупает какие-то вещи, так или иначе. Во-вторых, ну, ему как минимум нужно что-то есть. А во-вторых, ну, с какой-то вероятностью, возможно, он ходит все-таки на работу, либо работает из дома и зарабатывает деньги, которые он тратит, и платит налоги, скорее всего, которые тоже как бы идут куда-то. Если этого человека нет, опять же, как бы никто не работает, никто не платит налоги, никто не ходит в магазины. То есть, как бы, деньги имеют смысл только пока есть люди. Если людей нет, зачем нужны деньги?
Я сейчас кину в шоу-ноты, есть небольшой видеоподкаст Максима Каца, где он рассказывает, почему вот этот экономический кризис, который мы сейчас получаем с коронавирусом, он преобразительно отличается от вообще всех экономических кризисов, которые были до этого. И традиционные способы выйти из него, которые государства применяют, они не работают, потому что мы никогда не сталкивались с ситуацией, когда спрос на какие-то товары, услуги, там, например, на авиаперелеты прям повсеместно ограничен государством. И здесь никак невозможно стимулировать людей как-то летать больше, потому что просто нельзя летать. И типа мы пока толком не знаем, как из этого выходить. Максим про это клево рассказывает, как это все устроено, какие способы борьбы с кризисами вообще государства применяют. Ну, типа, что, короче, все плохо. Единственный вопрос, насколько плохо, мы пока даже не знаем, насколько.
Плохо в плане, я не знаю, какой-то глобальной экономики, но одновременно. Так как, ну, я персонально, так сказать, придерживаюсь все-таки довольно таких левых взглядов, а мне кажется, очень много людей начало опять вспоминать, ну, они называют эти вещи другими именами, но они, тем не менее, приходят опять же к идеям базового дохода, то, что, как бы, государство должно просто раздавать, ну, как сказать, своим гражданам деньги, чтобы они их тратили, чтобы, ну, вот этот круговорот происходил. И это очень странно, даже включая, собственно, такие страны, как Америка, где никогда ни за что, как бы, коммунизм, как только через наш труп, вот, но даже там, в общем-то, они уже начали раздавать деньги, собственно, простым людям, и включая мелким предпринимателям будут раздавать деньги в Британии, но, правда, только в июне, если они до этого доживут.
Германию уже начали раздавать.
У вас больше заботятся. У нас сказали, что как-нибудь вы там держитесь до июня, а там мы вам дадим сразу 5000.
Марат, а ты что думаешь, ты хотел бы получить 5000 евро на карточку?
Да, наверное, да. Я был бы не против.
Ты вообще как к базовому доходу относишься?
Я не очень понимаю, как это вообще будет работать. В принципе, идея там, я так понимаю, хорошая, что там люди начнут заниматься наконец своими делами. Но я не знаю, типа, как это будет.
Так, короче, Марат, вычеркиваем. Он не понимает пока, как устроить. Наверное, пока не надо платить.
Ну, то есть я бы, наверное, конечно, своими делами начал заниматься, но мне кажется, что большинство людей, они как бы будут тратить их скорее на развлечения, там, на бухлишко. То есть я тоже буду тратить, но еще буду что-то сам делать. А мне кажется, многие не будут. И в этом же как раз есть, типа, дилемма, давать всем базовый доход или нет.
А если это бухлишко будет крафтовым, и оно будет помогать каким-то людям другим, которые будут его производить?
Ну да, ну то есть это... Да, а что если водка, типа, самая дешевая, и когда человек уже в итоге ничего не сможет делать, потребляющий?
Так обычно, если такие люди долго не живут.
Не, ну мы только что говорили, что выгодно, чтобы они жили для экономики, так что пускай как-нибудь... Нужно снизить градусы водки немножко.
Именно так.
39.
А меня во всей этой ситуации немножко удивляет то, что как бы все это время, ну, включая Британию, включая Америку, как бы все вот эти вот бюджеты очень сильно урезались в плане как бы всяких социальных помощей, помощи, ну, соответственно, здравоохранению, помощи разным там людям в сложных финансовых ситуациях. И это все постоянно говорилось, что как бы денег нет, волшебное дерево трясти бесполезно, и вы там держитесь как-нибудь. И вот внезапно как бы все эти деньги появились откуда-то, и я не понимаю, откуда все эти деньги. То есть,
там же вообще очень интересно, то есть там же нифига не просто так появились, не знаю откуда. В смысле, если вы знаете, да, или я просто про это читал. Короче, так как вот в Европах и в Америках там ключевая ставка вот Центробанка нулевая, то очень выгодно, ну то есть в смысле вообще прям супер выгодно сейчас вот этим странам, например, Италии, выпустить там просто невероятных количествах облигаций государственные. Например, вот, например, Франция собирается потратить на помощь всем, вообще всем в своей стране вот в связи с коронавирусом, типа 10% ВВП, а это там несколько триллионов евро или типа того. И, короче, сейчас этих денег, понятно, нет, но Франция выпустит короче, облигации на вот эту сумму. А Европейский Центробанк, он пообещал, что он все скупит вообще, все вот в связи с коронавирусом, любые облигации, которые выпустят, он все скупит. То есть таким образом сейчас у Франции, там, у Италии появятся вот эти бабки, чтобы вот их раздавать всем. Расплачиваться по этим облигациям придется вот через 10 лет, вот поколению, которое будет через 10 лет этим заниматься. То есть это супер крутая схема, и в Америке то же самое, у них там ставка нулевая, ключевая, и то есть они могут сделать в принципе то же самое. И Россия такого не может сделать, потому что ей, во-первых, никто не выдаст кредит под 0%. Вот никакой Европейский Центробанк России ничего не выдаст. Только Европе. Так что Россия такой фокус провернуть не сможет. Это очень круто вообще схема.
Блин, опять, короче, нас...
Ну, Россия типа под санкциями, да. То есть ей не выдадут кредит под такие проценты.
А ты когда-нибудь, Марат, вообще оказывался там за рубежом? Не знаю, ты говорил, что ты типа из России, тебе говорили, а ты, короче, новичком тут кашляешь. Ну, то есть не было какого-нибудь негативного ощущения?
Слушай, да нет, вообще... То есть, ну, камон, ты же сам много путешествуешь. Такого в мире, в принципе, нигде нет, чтобы как-то по твоему паспорту что-то думали о тебе. Такого же нигде вообще нет. Разве нет? В смысле, у тебя было или что?
Слушай, нет, ну вдруг, не знаю, у тебя какой-нибудь другой опыт, вдруг в Индии такие, блин, слушай, все. Или там, мне кажется, что есть какие-то вот... Ну, я вообще слышал, что на Гоа не очень... Бывают какие-то волны, когда местные власти обвиняют приезжих туристов в растлении там нравов, что они тут курят травку, не знаю, устраивают оргии и вообще тут типа нарушают нашу культуру. И, мол, типа от них одни беды. Я слышал, что в Тае такое иногда бывает, когда тоже не любят туристов. Вот фиг знает. Я таким никогда не сталкивался, но мне кажется, у тебя больше опыт проживания в таких местах.
Слушай, я такого не могу... Типа, нет, я такого точно не видел. То есть часто... То есть бывает... То есть если ты как турист, в принципе, ничего плохого такого сознательно не делаешь, то никакого... странного отношения не, к тебе не будет. Ну, в тебе скорее видят как бы бесплатный банкомат, это да. То есть там мент в Таиланде останавливает и...
Понизь базовую ставку!
И в Индии тоже вот там менты... Вот, кстати, мы тут ехали недавно там в... Здесь есть такой район, называется Old Goa, типа старая Гоа. Это нужно доехать до столицы Гоа и типа там налево.
Понял, удобно.
Ну, в смысле, по карте так. Короче, и там был, там типа есть две дороги, и мы случайно поехали по мосту, который такой красивый, такой здоровый мост, там на большой высоте, прям очень красивый вид оттуда. И в конце стоят менты. И типа вроде как по этому мосту нельзя ездить на двух колесах, типа на байках. Мы на байках все были. И вот в конце стоят менты, и, короче, такие, типа, там, начинают, говорит, это, типа, штраф с тебя, там, 3000 рупий, а это 3000 рублей. И я понимаю, что, как бы, надо поторговаться, и такой, говорю, у меня только есть 100, у меня есть только 100. Он такой, не, ну, 100 нет. Я говорю, ну, вот еще, там, 200, там, вот у меня 300. Он говорит, ну, ладно, 300. Ну, типа, то есть они готовы с тебя снять денег, но это все невраждебно, то есть это... Просто так работает.
Тепло, дружественно. Марат, у тебя есть какие-то впечатления в плане того, чем Гоа, ну, отличается от остальной Индии?
А я в остальной Индии-то не был. В смысле, я тут однажды заезжал... Короче, мы ехали вот тут тоже на водопад на байках. И, короче, проехали поворот и уехали случайно там километров на 20 в другой штат. Карнатака, соседний штат. Да, и там вот можно заметить сразу прям разительное отличие. То есть там вообще нет ни одной вывески по-английски. То есть все только на хинди. При том, что люди говорят по-английски, но ни одной вывески, ничего нет, и в принципе там рекламы немного. Да и вообще, как бы, вот уровень всего сильно ниже. То есть там нет никаких... То есть в Гоа есть... В смысле, вот в Арамболе здесь есть один тротуар такой идет по главной улице, а там как бы даже такого ничего нет. То есть вот это отличие. Но мы заехали только на 20 километров там и поехали назад. Но от Таиланда разительно сильно отличается. То есть я на самом деле... не придавал значения тому, что вот есть такой список, называется ВВП на душу населения. Вот. Это вообще лучший туристический гид, как я теперь понимаю, потому что вот Индия занимает вот в этом ВВП на душу населения 139 место. Это очень сильно коррелирует с тем, что ты видишь. То есть я просто не знал, то есть не посмотрел перед поездкой, но на самом деле так и есть. То есть там какое-то 143 место — это Камбоджа. И вот, в принципе, очень похожая Индия вот на Камбоджу, прям 100%.
А Россия где?
Россия 70-е место.
А он...
Типа, то есть Россия богаче Индии. Короче.
Да, и это видно, в принципе, если ты по России вот поездишь. То есть, в принципе, вот видно, что... Прям есть отличие от Индии. Прям не так все плохо. И там Таиланд тоже, типа, какое-то... Что-то около, там, 80-е место, что-то типа того. То есть Таиланд тоже сильно намного более прокачанный, чем Индия. И, короче, советую посмотреть этот гид ВВП на душу населения.
Марат, слушай, а вот, допустим, если представить, что ты наездился и хочешь осесть, в какой стране бы ты прям готов был прожить бы лет 15-20?
Ну, я вот сейчас думаю, что я бы, наверное, куда-нибудь в Европу двинул после Азии.
Сиди там, никуда не шевелись, погоди еще. Привезешь тут нам коронавирус какой-нибудь.
Такой тур по коронавирусу, да. То есть, если бы было спокойно, никакой ситуации с коронавирусом бы не было, я бы где-нибудь в Португалии, там, в каком-нибудь маленьком городе осел рядом с порто.
В аэропорту. А это мое домашнее животное, летучая мышь.
А это моя любимая группа Оззи Осборн и Black Sabbath.
Примерно так. Слушай, а ты никогда не хотел какой-нибудь там, не знаю, вид на жительство в какой-нибудь Лондоне или там, не знаю, где-нибудь еще получить в Испании?
Ну, кстати, вроде говорят, что вот если в Португалии там купить какое-нибудь жилье, то вроде дают, да? Я точно не знаю.
Я
вроде...
не знаю ничего про это.
А вот ты говоришь, как получить вот вид на жительство в Испании?
Ну, получить какую-нибудь работу, там устроиться в какую-нибудь компанию местную, там прожить лет 5. И... Нет, не хочется тебе?
А, нет, но я нигде работать как бы не хочу в офисе.
Точно. Ого, а чё, почему тебя так офис беспокоит?
А, так я же на удаленке, ну типа... Ну в смысле, не, я реально... То есть в мире, как бы на международном рынке работы есть очень много, как бы, возможностей и, типа, найти работу, ну, для программистов. Получается, что и по деньгам это будет гораздо больше, чем... Там в любом офисе тебе будут предлагать, в том числе там и в Берлине. То есть я бы не хотел переезжать в офис, но если там есть какие-то еще варианты визы, типа там фрилансерская виза, что-то такое, и по ним, если дают ВНЖ, ВВП, то тогда, в принципе, да, такой, наверное, вариант есть. Но у меня вот Португалия привлекает. Вроде как, насколько я знаю, там, если купить просто недвижку, то тебе дают что-то такое, ВНЖ. То есть я вот к этому варианту.
Слушай, а чем тебе прям вот так работал? Ты вообще работал в офисе когда-нибудь, признайся?
Так, 10 лет, ну да.
Ну и тебя прям так что-то это сильно обидело, что ты не готов снова туда выходить? А как же у кулера постоять, там, корпоративы?
Да. У нас был там в одной из прошлых работ, был П-клуб, мы его называли П-клуб. Здесь не матеряться, да, то есть это назывался П-клуб, такой продалбывательный клуб. То есть это возле кулера как раз мы там собирались и тусили.
То есть ты входил в этот клуб, да, получается?
Конечно.
Слушай, Марат, на самом деле я на эту тему хотел бы немножко тебя поспрашивать. То есть сейчас весь, ну, я опять же утрирую, но очень много людей во всем мире внезапно перешло на удаленку. Причем, ну, у кого-то, как у тебя, есть такой опыт, есть. Но у большинства людей такого опыта нет, либо его какое-то минимальное количество. Дай каких-нибудь советов, так сказать, человеку, который, так сказать, вот он сидит такой удаленный, без офиса, и думает, что же, как вообще, что, как все, как работать-то?
Это при условии, что у него есть работа, да?
Ну, при условии, что у него есть, да, работа, и у него...
Подкаст не слушают нищеброды безработные, не обращай внимания.
Ну, типа, да.
Слушай, ну, насколько я понял вот за время работы вот в таком режиме, то есть если есть у тебя интересные задачи, то как бы тебе не нужна какая-то особенно дополнительная мотивация. То есть просыпаешься и сразу начинаешь работать, это часто так бывает. То есть понятно, что нужно там умыться, одеться, побриться. чтобы просто быть как бы, ну, человеком.
То есть в трусах ты не рекомендуешь прям работать?
Не, ну это есть такое, да, то есть вообще один из основных поинтов, что чтобы как бы настроиться на деловой лад, нужно как бы там действительно там приодеться, там надеть, не знаю, шорты.
То есть рабочие шорты, так скажем, да?
Ну да. Ну, вот, и дальше, ну дальше просто, если у тебя задача неинтересная, то ты себя вообще никак не заставишь, ну, в смысле, я себя никак не заставлю работать, если задача неинтересная. А если интересная, то там не нужна, там ничего, больше ничего не надо. Вот, поэтому сорян, надо поменять задачи.
То есть на работе довольно часто тебе, ну, самому нужно, ну, придумывать задачи, коммуницировать со всеми. Как все это делать эффективно? Я понимаю, что у всех какой-то чатик есть. Есть ли у тебя какие-то советы эффективной удаленной коммуникации в команде?
Ну, я просто могу добавить, что типичная, мне кажется, проблема, когда люди удаленно работают, очень легко посраться. Потому что люди текстом в чатиках очень быстро начинают выяснять отношения, ругаются, ссорятся. Ну, вот мне еще помогает созваниваться регулярно. Голосом как-то люди идут лапочки все друг с другом.
Прикольно.
Ладно, как бы, окей, хорошо, вы там вежливо коммуницируете в чатике. Но как при этом эффективно, ну, скажем так, знать, во-первых, кто чего делает, и, во-вторых, ну, вообще, как эффективно работать в команде, когда вся команда раскидана повсюду, и их не видно в лицо?
А, ну там же есть разные методологии, типа там скрам, типа созванивайтесь вы по утрам, там есть дейли созвон такой, то есть как обычно это работает. То есть есть дейли, там вы синкаетесь, типа чё, кто чем занимался вчера, чем будет заниматься сегодня, и какие у него блокеры. То есть такая стандартная практика.
И все,
потом
и
еще
все.
Там есть там, ретроспективы всякие, планирование, PBR. Там. Ну и Slack, где там что-то нужно обсудить. В смысле, ну это задача, я так понимаю, проектного менеджера, как устроить все.
Собственно, я проектный менеджер, мне нужно устроить все.
Если ты проектный менеджер, то я вообще очень переживаю за твою команду. Как все устроить, ребят? Проектный менеджер, да это я.
Это я. Я директор цирка. Как в том анекдоте. Я не хочу идти в школу, но ты должен, ты директор.
Слушай, а у Марат, у тебя бывали какие-нибудь, не знаю, прям за время работы проблемы, когда, ну, я не знаю, там, ты, не знаю, профакапил сроки, ну, что-нибудь, расскажи какую-нибудь историю.
История из жизни удаленки.
Ну, удаленки, типа, самая проблема, там, интернет какой-нибудь, там, типа, важный звонок, там, а у тебя интернета просто нет, ты его не можешь найти. Сейчас еще особенно сложно стало, что я, в принципе, еще выйти никуда не могу. То есть единственный мой интернет — это телефон и Wi-Fi в гостишке. Но, типа, его может не быть. То есть это вот это реально, мне кажется, что это проблема. И мне даже об этом сделали замечание, что, типа, вот у тебя там плохой интернет, мы тебя плохо, как бы, слышим. Тяжело, как бы, удаленно работать, когда у тебя плохой интернет. Но сейчас просто нет никакого решения. То есть я пока у меня пока локдаун. А так-то, конечно, нужно двигать туда.
А остальная команда у тебя тоже удаленная, или они вовсе где-то сидят?
Не, это вообще вся команда была удаленная, но сейчас прям типа даже офиса нет. То есть, да, ребята там в Питере, в Москве, в Уфе есть. То есть, да, вся команда была удаленная изначально.
Наслаждаются хорошим интернетом в Уфе.
А вот я, кстати, так не сказал бы. То есть ни в Питере, ни в Москве, ни в Уфе, получается, нормального интернета нет, потому что у всех какие-то обрывы соединений.
Там. Я не знаю, кстати, как там в Индии, но в Европе вот с сегодняшнего дня YouTube официально, ну, по умолчанию не включает HD, включает только SD, 480p на все видео, и нужно вручную переключать, если ты хочешь больше пикселей себе.
Ого, это правда?
Куда мы катимся вообще, что дальше будет? Еще фоны в зуме запретят, и все, что...
Дальше будет 240p.
Только звук.
Слушайте, я помню еще в детстве вот этот интернет, который Edge, с буквой Е там справа. И когда ты там ждешь, пока эротическая картинка загрузится, типа 3 минуты ждешь, она так попиксельно загружается.
Но Edge это еще был быстрый. До этого был,
да,
еще
это
GPRS. Да-да-да.
Да, а слушайте, это не одно и то же?
А до GPRS был CSD, это когда тебе нужно держать открытую мобильную телефонную линию, и ты платил посекундно.
Я еще помню, ВАП интернет такой был.
Вот он как раз через CSD работал на самых первых интернет. Nokia телефон.
Такая, да, перепись бумеров сейчас просто в подкасте.
Да, там были эротические картинки, только черно-белые и пиксельные.
А что ты, Марат, смотрел?
Короче, ты спросил, не одно ли это и то же. Короче, Edge — это типа раза в 3 быстрее, чем GPRS.
Фига.
То есть, если там GPRS типа 30 килобит в секунду, то типа Edge это 100.
Ну, кажется, ты теперь специалист во всей этой фигне, да, судя по тому, что у тебя очень плохой интернет. Да-да-да.
То есть здесь, правда, очень плохой интернет. То есть
разобрался во всех сортах мобильного интернета, скажем так.
5G еще не дошел до Go.
Слушай, нет, у меня 4G на телефоне, но просто он медленный, то есть 4G это же не обязательно очень быстрый интернет, он может быть и медленным, просто протокол 4G. А еще он иногда просто пропадает, и все. Но знаешь, я, короче, так как я сам пользуюсь нашей апкой, которую я пишу, и здесь плохой очень интернет, то я как бы начал делать так, что апка при плохом интернете работает хорошо.
То есть это то, прикольно.
То, на что не способны как бы разработчики в Москве, там в Берлине, в Лондоне, потому что там у тебя интернет всегда быстрый, ты даже не думаешь, что апка может как-то не так работать, а она может.
Я слышал, что в Фейсбуке у них какой-то день недели они типа команде включают медленный интернет, чтобы они писали лучше код, но чтобы, да, тоже чтобы имитировалось типа там 2G или 3G. Но я не знаю, насколько это правда. Если кто-то из наших слушателей работает в Фейсбуке, напишите.
Могут в Индию переехать, сразу все станет автоматически нормально.
У нас периодически тоже типа созвон чатик как бы типа рабочий. И у нас сегодня была очень серьезная тема, мы обсуждали с моей командой, что делать, как бы сказать, если ты зарос волосами. То есть парикмахерские, все барбершопы все, конечно, закрылись, то есть их больше нет. И реальная проблема то, что ты сидишь дома уже вот сколько, скоро второй месяц пойдет, и ты зарастаешь потихонечку, и варианты, я не знаю, какие тут вообще есть варианты. Наверное, один из вариантов купить эту машинку подстригательную на Амазоне, потому что Амазон пока все еще доставляет. И состричь себя всего. Что вы по этому поводу думаете?
У меня есть машинка, я готов тебе ее выслать в качестве гуманитарной помощи, если тебе потребуется.
А ты сам, так сказать, собираешься ей постричься?
Не, я буду зарастать дальше, мне нравится, я вполне себя комфортно чувствую.
Ого. Я, кстати, тоже столкнулся с такой проблемой, то есть здесь тоже очень быстро закрылись парикмахерские, и я тоже не знаю, что делать.
То есть это такая вещь, которая как бы вроде не первой необходимости, но, в общем-то, через пару месяцев ты уже начинаешь, как сказать, чесаться.
Да, ну слушай, в прошлом году на Пхукете я, как бы когда зимовал в первый раз, я прям налысо побрился. В принципе, в этом что-то такое нормально было, прикольно. То есть можешь попробовать этой машинкой.
Ну, как вариант. В Италии, по-моему, там есть смешное видео, то, что все, наверное, уже посмотрели, где итальянские мэры разных городков, ну, ругаются на своих жителей, что они выходят. И в Италии, оказывается, есть такая штука, как мобильная парикмахерская, то, что тебе типа, там приезжают либо к дому, либо прямо на дом, и тебя там подстригают. И вот там один из мэров очень порицал такие парикмахерские, потому что, как бы, зачем вам нужна вообще стрижка, куда вы вообще собрались в гости?
Правильно, люди должны быть страшные, немытые, и очень грязно одеты, и тогда точно никуда не будут ходить. Особенно в Италии, мне кажется. Я такой, блин, я же мужчина, че, как я пойду на улицу?
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на наш Patreon, где сейчас все открыто на время карантина. И оставляйте нам комментарии, лайки, рассказывайте об Мигранткасте друзьям, чтобы они тоже подписывались.
Иначе мы будем пить вас палкой.
Бамбуковой. Отдельное спасибо, кстати говоря, всем, кто оставляет комментарии на iTunes, потому что я туда иногда захожу, а там прям куча новых комментариев. Так приятно почитать. Там даже кто-то...
Саша, это было два комментария, когда ты зашел.
Нет,
один из них мой.
Там кто-то был из Череповца, нам написали, представляете?
Это я был.
Вот. И спасибо огромное Марату за то, что он нашел время пообщаться с нами.
Спасибо, что позвали. Мне было очень интересно, очень клево. Прям.
Не дичай там, скоро тебя откроют, и ты забудешь все вкусы чикен масала.
Да, я надеюсь, может, скоро встретимся, наконец, все где-нибудь в Европе там.
Ну да, мы тебя ждем. Но только ты карантинься, пожалуйста, потому что ты сам понимаешь.
Блин, я думал, ты не такой.
Ну, я готов тебя обнять, когда ты приедешь. Правда, я буду в защитной маске, я надеюсь.
У тебя есть защитная маска? Ты неплохо шаришь.
Нет, блин, ну я смогу сшить, наверное, ее из чего-нибудь. Из трусов и стирального порошка.
Да, я не буду с тобой обниматься, сорян.
Вот и поговорили, как обычно.
В этом, собственно, весь поинт, как бы, чтобы отпугивать. У нас закончились, во всей стране закончились вот эти вот эти бобы в томатном соусе.
О, боже.
Да, то есть вот эта вот часть, то есть full English breakfast, да, в котором должны быть вот эти вот бобы в томатном соусе, их больше нет. Есть отдельно бобы, есть отдельно томатный соус. Это
проблема капиталистического общества. Просто как жить теперь?
Что мне теперь смешивать самому руками, что ли, все это?
Мне кажется, в Индии тоже закончился английский завтрак. То есть, а вы знаете, да, что...
Там все еще есть он?
Да, здесь во всем меню есть там русский завтрак, английский завтрак, любой завтрак.
А что в русский завтрак входит?
Икра. Блины.
Блины с масалой.
С масалой. Все с масалой.
Все с масалой.
Но вы, кстати, знаете, да, что Гоа — это типа португальская колония, а типа вся остальная Индия там была английской колонией, а Гоа была португальской.
А-а-а.
То есть, да, и здесь все храмы там католические, все типа, ну, типа не англиканские, а католические. И здесь очень много, здесь процентов 30, там 40 христиан живет.
Фига.
То есть они индийцы, как бы, но они христиане. И то есть я, например, арендовал байк у девушки по имени Матильда, как бы из католической семьи. И у меня на байке была наклейка такая, типа «Святой Антоний хранит нас», там, типа.
То есть не какой-нибудь там, кто там, Кришна или...
Ганеша, да, нет.
Ганеша, да, прям вот Святой Антоний. В Индии, по-моему, как бы, в общем-то, там же миллион разных религий, так что почему бы и нет?
Ага, да. Ну вот в Гоа было специально типа миссионерство, где они там вот именно католичество португальское распространяли.
Я, кстати, в Германии однажды зашел в кафе, оно типа русское, но там никто по-русски не говорит, и у них был в меню типа московский завтрак. И там в Москве столичный завтрак, и там в него входило ананасы, икра и сёмга.
Рябчик.
Ну, то есть просто как бы такие продукты, которые в Москве, не знаю, там полвека назад никто вообще не видел даже. И они такие, типа, ну вот, нормально. Я говорю, очень вкусно, я сам из России. Она говорит, ну как вам понравилось? Если что, я передам нашему шефу, насколько вам, как бы, как русскому. Я говорю, очень вкусно, прям, в России так не готовят.
Как дома. Как мама приготовила.
Да, мама ананасы нарежет с икрой с утра, и все.
Рябчик, говорит, живи. Stay in your house now. Don't go outside. Spend time with your family. Don't throw it to life. Go, go, go. Don't throw it to life. It just will save your life.
Quarantine. En cualquier idioma dice lo mismo, me lo dijo Joaquín. Quédate en casa, no salgas a pasear. Dale tiempo a familia. Lo demás puede esperar. Oh, 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 don't socialize. It just will save your life. Oh, don't socialize.